Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. В дни праздника Суккот принято приветствовать друг друга словами «Моадим лисимха» – «Сроки для радости». И пусть эти дни будут для нас с вами наполнены радостью общения со Всевышним, радостью общения друг с другом, радостью изучения Торы. А мы с вами продолжаем говорить о семи гостях, которые приходят к нам в дни праздника Суккот. И сегодня мы поговорим о Моше. Моше – один из главных героев Торы. Мало о ком написано больше, чем о нем. Мы его все хорошо вроде бы знаем, мы его очень любим. Но сегодня мы поговорим на тему, о которой говорится очень мало. Это тема семьи Моше, семейной жизни. Моше вот здесь, в этой области, мало кто может что-то подробно рассказать. В 6 главе книги Шемот мы читаем удивительное родословие. «И взял Аарон жену Элишеву, дочь Аминадава, сестру Нахшона, и она родила ему Надава и Авиву, Элазара и Итамара, сыны Кораха Ацир, Илькана и Виасав, это семейство Кораха. А Элазар, сын Аарона, взял себе в жену из дочерей Путиэйла, и она родила ему Пинхаса. Вот главы семей левитов по семействам их. Это те Аарон и Моше, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Это те, что говорили Паро, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это они, Моше и Аарон. Вроде нам сказано, что вот это они, Моше и Аарон, но ни слова про Моше, только про Аарона. В книге Бамидбар мы читаем очень похожее родословие. Вот родословие Аарона и Моше, когда говорил Господь Моше на горе Синай. И вот имена сынов Аарона: первенец Надав, Авиу, Элазар и Итамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он уполномочил священнодействовать. Но умерли Надав и Авиу перед Господом, когда они принесли огонь чуждый перед Господом в пустыне Синай. А детей у них не было, и священодействовали Элазар и Итамар при Аароне, отце своем. Этим заканчивается текст, который назван родословием Моше и Аарона. И возникает вопрос: а где же Моше? И возникает даже такое подозрение, что Тора не просто умалчивает о семейной жизни Моше, а она намекает и говорит: вот смотри, о семейной жизни Моше я ничего тебе рассказывать не буду. Итак, давайте попытаемся из тех отрывков, которые мы имеем, восстановить, что за семья была у Моше и почему Тора о ней ничего, почти ничего не говорит. Когда Моше сначала убивает египтянина, потом встревает в ссору двух евреев, то есть влезает сначала в один конфликт, защищая слабого, потом в другой, защищая слабого, он вынужден бежать из Египта. Он человек, еврей по крови, выросший в египетском дворце, вынужден бежать. Он действительно пускается в бега и отправляется в Мидьян. Там у колодца он встречает 7 дочерей Итро, 7 дочерей мидьянского священника. И сейчас мы остановимся только на одном стихе, а потом вернемся ко всему рассказу. Из этой истории мы знаем, 2 глава книги Шемот: «И согласился Моше жить у этого человека, у мидьянского священника. А тот выдал за Моше дочь свою Ципору, и она родила сына, и он нарек ему имя Гершом, что означает «пришелец я в земле чужой». То есть мы здесь уже в начале книги Шмот, еще до 4 главы, которая провела родословную, мы уже знаем, что у Моше есть жена и, по крайней мере, один сын. В В дальнейшем, в 18 главе книги Шмот, мы читаем историю про то, как Итро, тесть Моше, приходит к Моше уже после дарования Торы, и мы читаем так. «И взял Итро, тесть Моше, Цибору, жену Моше». Внимание! «После отослания ее». «После отослания ее» может означать одно из двух. Либо Моше дал ей разводное письмо и отправил ее к отцу, либо Моше временно сказал: «Цепорушка, поживи, пожалуйста, у своего папы». Итак, Итро берет Цепору, жену Моше, после отослания, и двух сыновей ее, из которых одному имя Гершом, потому что сказал: «Пришельцем стал я в земле чужой», а имя другому Элиэзер, «Ибо Бог отца моего мне в помощь, и избавил он меня от меча Паро». Неожиданно здесь мы узнаем, что у Моше оказывается два сына. Итак, это загадка, с которой стоит разобраться поподробнее, и мы начнем с самого-самого начала. Как мы сказали, Моше убегает от Паро, садится у колодца, а у жреца Медианского семь дочерей. И они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. То есть, какая ситуация? Семь девушек пришли к колодцу, начерпали воды, а пастухи, может быть, сидели в засаде, ждали, пока они начерпают, может, они неожиданно пришли, но они отобрали их и забрали у них, по сути, начерпанную воду. Тогда встал Моше и защитил их. Снова Моше вступается за слабых. Обратите внимание на интернациональный характер Моше. Моше заступается за еврея, когда тот ссорится с египтянином. Моше заступается за слабого еврея, когда тот ссорится с сильным евреем. И даже в чисто нееврейский конфликт, который к народу Израиля никакого отношения не имеет, Моше встревает и заступается за слабых, в данном случае за девушек. И пришли они, дочери, пришли они к Рейру, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня? Что-то вы сегодня быстро управились». Они сказали ему: «Какой-то египтянин избавил нас от пастухов и даже начерпал нам и напоил овец». И он сказал дочерям своим: «Где же он?» Руэль — человек высокой морали. Понятно, как это дочки бросили такого важного гостя, бросили человека, может быть, он нуждается в помощи. Может, пастухи там еще соберутся большей кучей, попытаются ему отомстить. «Почему вы оставили того мужа? Позовите его, и пусть поел бы он хлеба». И согласился Моше жить у этого человека, а тот выдал за Моше дочь свою Ципору. И она родила сына, и он нарек ему имя Гершом, потому что говорил он: «Пришелец я в земле чужой». Что мы из этого можем заключить? Прежде всего, Моше выглядит как египтянин. Дочери священника Медианского увидели в нем египтянина. Он и ведет себя как египтянин с его высокой моралью, который за всех заступается. Мидраш очень сильно критикует Моше по этой части. Мидраш рассказывает о таком воображаемом споре Моше и Всевышнего, когда Моше сказал Всевышнему: «Что ж получается? Кости Юсефа, и те войдут в святую землю, а я не войду в святую землю». Всевышний говорит ему: Юсеф все время говорил, что он из страны Израиля. И поэтому жена Фатифара говорила ему: «Вот привел еврея смеяться над нами». И другим он говорил: «Из страны евреев я похищен». Он никогда не скрывал свое еврейство. «Ты же выглядел как египтянин и вел себя как египтянин». Моше принадлежит к египетской культуре. Он попадает в дом к Итро, и Итро выдает за него свою дочь. Скорее всего, без особого энтузиазма со стороны Ципоры. Встреча у колодца – случай достаточно известный. Колодец – это такой клуб знакомств своего времени. Кто только не знакомится и кто только не встречается у колодца, и в Торе, и в Писании в целом, и позже во всей еврейской литературе. Здесь есть несколько очень явных, красивых параллелей с другой встречей, когда Яков встречает у колодца Рахель. Яков который тоже в бегах, приходит к колодцу, видит пастухов, которые поют скот, и говорит им: день еще велик, не время собирать скот. Но они сказали: не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодца, тогда будем мы поить овец. Здесь время на минуту отвлечься и обратить внимание на такое совпадение, которое не сразу бросается в глаза. И в случае с Яковом нечто происходит раньше по времени, чем должно было произойти. Яков удивляется, почему пастухи так рано собрались. И в случае с Реуэлем и его дочерьми, Реуэль удивляется, что они так рано пришли. Есть какое-то стечение обстоятельств, которое обращает на себя внимание. Но вернемся к Якову. Еще он говорит с ними, а Рахель подошла с овцами, которые у отца ее, потому что она была пастушкой. И когда увидел Яков Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков и отворил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей, и между ними происходит определенный диалог, и после этого сказано, что Рахель побежала и сказала отцу своему. В этом есть и разница. С одной стороны, есть очень четкая параллель: напоил скот. Эта фраза употребляется только здесь и в случае с Моше. Это явная параллель. Параллель колодец, параллель встреча мужчины и женщины, параллель вот это раннее событие, параллелей много. Когда ты находишь какие-то параллели, всегда ищи различия. Параллели существуют для того, чтобы показать различия. И вот оно различие. Рахель побежала рассказать отцу своему. Дочери никуда не бежали, они пошли. Когда они приходят домой, что они рассказывают своему отцу? Ничего они отцу не рассказывают. Пока отец не спросил, что произошло, они ничего не соизволили рассказать. Для них нет ничего экстраординарного. Они не прибежали домой с криками: «Папа, папа, представляешь, что случилось?» Это Реуэль спросил, тогда они ответили, и все происходящее дальше было инициативой Реуэля. Можно сказать, что Моше женился на Ципоре из уважения, из почитания Реуэля, из желания оказать ему почет. По тем временам это действие вполне приемлемое. А из-за того самого различия описаний встречи у колодца выясняется то, что мы и сказали, что и Ципора не в особом восторге была от этого брака и особого энтузиазма не испытывала. Но так или иначе, с энтузиазмом или без, стали они жить-поживать, да, добра наживать, и вот родили первенца своего Гершома. Проходит время, и за это время происходит очень важное событие. Моше удостаивается откровения Всевышнего на несгорающем кусте. Всевышний говорит ему: это я, Бог отца твоего. Эту историю всю мы знаем. После этого Моше приходит к Итро и говорит ему так: отпусти меня, я пойду в Египет проведать свой народ, как он там теперь. Что говорит ему Итро? Говорит ему: иди. Спустя какое-то время, что происходит? Всевышний является Моше и говорит ему: иди в Египет, умерли все те, кто ищут тебя. Что это было? Ведь Моше и собрался был идти в Египет. В чем задержка и почему Всевышний говорит Моше именно так? Скорее всего, именно в этот период родился Элиэзер. До этого Моше, как египтянин, назвал своего сына Гершом: я египтянин, стал пришельцем в стране Мидьян. Когда он познакомился, встретился по-настоящему со Всевышним, и вера отцов стала для него живой верой, поднялась из его глубин. В качестве примера Мидраш говорит, что Всевышний, когда говорил с Моше, говорил с ним голосом его отца. Вот это часто у меня спрашивают, как узнать голос Всевышнего, как понять, что это Всевышний говорит. Всевышний будет говорить тем голосом, которому мы доверяем. Вот в примере с Моше Мидраш говорит, Всевышний говорил ему голосом отца, и Всевышний сказал ему, я Бог твоего отца. Если раньше, может быть, он и знал Бога Израиля, во всяком случае, Стефан говорит, что когда Моше вступался за евреев, он думал, что евреи увидят, что через него приходит спасение. Не спасение глобальное, как выход из Египта, а спасение, в смысле, облегчение их участи. Так или иначе, сопереживание к евреям было, и понимание того, что есть Бог Израиля, было, но это внутреннее ощущение себя израильтянином не было, потому он и египтянин, и ведет себя как египтянин. И поэтому первого сына он назвал так. Второй сын назван Элиэзер, потому что Бог отца моего, это так, как представился Бог в третьей главе Шмот, как он назвал себя, спас меня от руки фараона. Это ведь произошло еще до рождения первого сына. Если бы он тогда уже осознавал израильтянином себя, уже осознавал бы себя в полной мере человеком верующим иудеем, видящим участие Всевышнего в своей жизни, он бы уже тогда назвал своего сына Элиэзером, старшего сына назвал бы Элиэзером. Но это превращение Моше из египтянина в доподлинно иудея произошло впоследствии, и Элиэзером он назвал младшего сына. Всевышний сказал ему идти в Египет, Моше приходит к Итро, Итро его отпускает, и Всевышний через какое-то время снова обращается к Моше и снова зовет его, призывает его идти в Египет. Почему Моше, получив уже разрешение Итро, не пошел сразу? Кто еще мог помешать Моше сразу же отправиться в Египет? Ну, конечно же, Ципора. Ципора, которая могла сказать Моше, я за тебя неверующего выходила замуж. Которая могла сказать, слушай, Моше, ты только что назвал своего сына, Бог отца моего избавил меня от меча фараона. И ты снова хочешь туда вернуться, еще и меня с собой туда потащить? Ну уж нет, я туда не пойду. И поэтому Всевышний открывается Моше и говорит, умерли все те, кто искал тебя. Там тебя уже не убьют, ты не нуждаешься в защите от меча, ты можешь спокойно возвращаться в Египет. Можно добавить, так и передай своей жене. И тогда написано, и взял Моше жену свою и сыновей своих, и посадил их на осла, и отправился в землю египетскую. Здесь есть сложность разночтения, которая отразится и на прочтении следующего стиха. Можно понять, что Моше отправил свою жену Итро в Мидьян, отправил ее на какое-то постоянное место жительства вместе с сыновьями своими, а сам пошел в Египет. Или они пошли вместе. Для нашей истории это не играет большой роли, потому что мы говорим немножко о другом. Но, как мы уже говорили, что для нас важно, здесь упомянуто уже двое детей, и, как мы сделали вывод, Элиэзер родился после откровения Всевышнего, то есть он младший сын, возможно, совсем еще ребенок. Итак, Моше отправляется в Египет. Здесь Тора делает странное отступление, к которому мы еще вернемся. А дальше мы читаем историю, которая произошла с Ципорой. Эта история тоже поистине история удивительная, одна из самых сложных для прочтения в Торе. И случилось дорогою на ночлеге, что встретил его посланник Господа и хотел умертвить его. Кого его? По некоторым предположениям Моше. По другим предположениям его старшего сына, его первенца. Третьим предположением его младшего сына, Элиэзера. Его необрезанного ребенка. Это различие в версиях возникает из-за того, что, как мы сказали в предыдущем стихе, непонятно, взял ли Моше жену и детей с собой, или он их отправил куда-то в безопасное место. Если дети без него, то ангел приходит, естественно, умертвить одного из детей. если дети рядом с ним, то возникает вероятность, что ангел приходит умертвить его самого, то есть Моше. Какой из детей был необрезан? Есть на этот счет множество споров. Одни говорят, когда Итро отдавал Ципору Моше, он сказал: «Ты первенца посвятишь нашему Богу, а с остальными делай, что хочешь». И Моше согласился. Но мы не видим в Писании никаких переговоров на этот счет, никакого согласия на этот счет. Другие говорят: ну, конечно же, пока Моше был, так сказать, в своей египетской ипостаси, чувствовал себя египтянином, он не обрезал сына. Элиэзера он обрезал на восьмой день, как положено. И поэтому необрезанным остается старший сын. Почему? Потому что, скорее всего, у Моше и Ципоры были споры относительно обрезания. Так бывает. Моше пришел к Богу уже женатым человеком, женатым на чужеземке, которая не обязательно во всем его поддерживает. Это большая трагедия для человека. Это и поныне случается, когда кто-то хочет идти за Всевышним, у него есть жена, есть споры с женой и напряженные отношения. Целое искусство разрешать эти споры, сохранять отношения со Всевышним и сохранять брак. Итак, у него есть необрезанный первенец, и, возможно, за этого необрезанного первенца Всевышний хотел убить Моше, а, возможно, он хотел убить первенца. И как мама, встретившись с этим ангелом, Ципора могла уже понять, что дело тут серьезное, и поняла, что нужно делать. Тогда взяла Ципора каменный нож и обрезала крайнюю плоть сына своего, то есть, скорее всего, все-таки первенца своего, и положила к ногам его, приложила к ногам, опять-таки, скорее всего, своего сына же, и приложила, и сказала: «Истина, крови суженной ты мне». И когда он отошел, она как прошептала про себя: «Крови суженной за обрезание». Что это за странные слова? Ох, сколько комментариев есть на этот счет. Очень много разных комментариев, очень много разных мнений и очень много разных пониманий. А такое обилие комментариев и пониманий всегда говорит о том, что ничего тут непонятно. Действительно, совершенно непонятные слова в незнакомом контексте женщины из неизвестной культуры. И я совсем не претендую на то, чтобы сказать единственно правильное. Но я могу сказать, что эта фраза «хатан дамим» – «жених крови» похожа на «иш дамим» – «человек крови», как проклинали Давида. Это не очень хорошая фраза. Эта фраза: «вот крови ты добился у меня, ты удостоился моей крови, на тебе мою кровь». Очень резкая, сильная фраза. И этой фразой, можно сказать, Ципора говорит: «нет, спасибо. С меня хватит. Вот я его обрезываю». И с этого момента мы Ципору не видим до той самой поры, когда она придет вместе с Итро. О той встрече мы еще с вами поговорим. Почему можно предположить про необрезание первенца? Перед всей этой историей с Ципорой есть такое небольшое отступление. В Торе, буквально перед этим рассказом, Всевышний говорит Моше: «И скажешь ты в Паро: так сказал Господь, сын мой, первенец мой Исраэль. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он мне служил. Но ты противился отпустить его, теперь я убью сына твоего, первенца твоего». Если бы эти слова стояли там, в середине книги Шемот, когда Моше уже обо всем поговорил с фараоном, это было понятно. Почему эти слова стоят здесь, в самом начале миссии Моше? Почему неожиданно Всевышний говорит Моше: вот эти слова ты скажешь фараону? Еще до того, как он тронулся в путь, может быть, это намек на то, что у меня есть первенец Исраэль, у тебя есть первенец. Отпусти, освободи своего первенца, не противься отдать мне своего первенца и обрежь своего первенца. И страшные слова: иначе я убью твоего первенца, это и намек Моше. И речь, скорее всего, идет об обрезании старшего сына, Гершома. Это то, что, скорее всего, окончательно расширило трещину между Моше и Цепорой, по крайней мере, снова повторюсь, мы долго о ней не услышим. А вот когда мы о ней услышим, это происходит после дарования Торы. И взял Итро, тесть Моше, Цепору, жену Моше после отослания ее, после ее развода, или после того, как Моше ее отослал, мы говорили о том, что это спорно, и двух сыновей ее, из которых имя одному Гершом, потому что сказал пришельцам, стал я в земле чужой, а имя другому Элазар, ибо Бог отца моего мне в помощь и избавил меня от меча Паро. И пришел Итро, тесть Моше, и сыновья его, и жена его к Моше в пустыне, где он расположился, станом у горы Божией. И дал знать Моше, Итро дает заранее, посылает посланников к Моше и говорит, я, Итро, иду к тебе с женой твоей, сыновьями твоими. И вышел Моше навстречу тестю своему и поклонился и целовал его и спросили друг у друга о благополучии и вошли в шатер. О ком здесь ни слова? Снова? Здесь ни слова о Цепоре и о сыновьях. Вот где бы была семейная встреча, объединение семьи. Но ничего такого не происходит. Моше рад видеть Итро, они спрашивают друг друга, как дела. Не видно, что Моше кинулся обнимать своих сыновей, которых он не видел довольно долго. И с той поры, с этого самого момента, мы не слышим больше в Торе ни о Цепоре, ни о Гершоме, ни об Элиэзере. Вообще ничего больше Тора о них не говорит. И как мы видим, в родословных Тора обходит сыновей Моше стороной. Получается, что эти его сыновья волею своей матери или волею каких-то других обстоятельств не присутствовали ни при рассечении моря, ни при стоянии на горе Синай, ни во время самого выхода из Египта. И не смогли стать интегральной частью еврейского народа, и поэтому Тора их обходит. Будет у Моше еще одна жена. Почему я говорю «возможно»? Написано, что взял он себе жену кушиянку, и по этому поводу Мирьям с ним спорила. Некоторые комментаторы говорят, что это и была Цепора, и что вся проблема была в том, что он от Цепоры удалился. Другие комментаторы говорят, что это была другая жена, действительно жена кушиянка. Спорить на эту тему можно долго, есть аргументы в ту или в другую сторону. Например, Раши приводит один из аргументов, что кушит, негритянка или кушиянка, это гематрия, по гематрии, по числовому значению букв, соответствует фактор, красавица. Но и слово михуэрит, уродина, это тоже соответствует по гематрии. Гематрия вообще штука занятная. И много аргументов подобного рода. Например, ее назвали кушит, эфиоплянка, потому что она была красивая, и назвали так в защиту от сглаза. То есть, по сути, назвали противной, потому что она красивая, чтобы изгладить ее красоту. Есть и аргументы в защиту того, что это была другая жена. Во-первых, она нигде не названа Цепорой. Во-вторых, видно, что если кого-то возмущал черный цвет ее кожи, то Мирьям, пораженная проказой, ставшая белой, это, в общем-то, наказание меру за меру. Есть и предание о том, что Моше был в Куше, в стране Куш, и оттуда взял принцессу. И можно аргументировать и ту, и другую сторону. Но если даже предположить, что у Моше было две жены, одна медьянка, другая кушиянка, чего не случилось у Моше, у него так и не сложилась семья в Израиле. У него не было жены израильтянки. И это огромная, наверное, трагедия для этого человека. Что стало с сыновьями Моше? В книге «Судей» мы читаем историю о статуе Михи. Миха украл какие-то деньги, потом он рассказал это матери, была поставлена статуя, и Миха встречает левита, который искал работу. Такой фрилансер-левит, и Миха предлагает ему жить у него и священствовать при этом идоле. И здесь сказано, и левит согласился. То же самое слово, что употреблено и по отношению к Моше, когда он согласился остаться у Итро. И вообще в этом рассказе есть несколько разных параллелей с Моше. Есть много параллелей, которые можно увидеть. Этого левита зовут, как написано в 18 главе книги Шафтим, его зовут Йонатан, сын Гершома, сына Минаше. Буковка «Н» в этом слове «Минаше», она как бы вставленная сверху. Если читать правильно, Йонатан бен Гершом бен Моше. Есть несколько поколений, которые разделяют, но факт тот, что, скорее всего, потомки Гершома были священниками в колене Дановом на много-много поколений. Как написано, и сам он, и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня изгнания из этой земли. Тот самый Гершом, который родился от египетской версии Моше, которого он не готов был обрезать, об обрезании которого шел спор с Цепорой, его потомкой стали священниками в колене Данова и служили идолу в течение многих поколений. Остается вопрос, почему в это имя Моше втиснута буковка «Н», так что он стал Минаше. Ну, видимо, это исправление писцов, таких очень много, когда вместо того, чтобы порочить каким-то образом имя Моше, или чтобы защитить имя Моше от позора, приписали деятельность этого священника Минаше, тому царю Минаше, который уже потом будет делать зло в глазах Господа. В книге Деврей Емим, или по-русски Паралипоменон, упоминаются и сыны Рехавии. Сын, потомок Элиазара, Рехавия, больше сыновей у него не было. Сыны Рехавии размножились и умножились весьма и весьма и весьма. Комментаторы говорят по этому поводу, что они умножились и стало их много больше, чем 600 тысяч. И что говорит по этому поводу Мидраш? Всевышний, когда он благословляет, даже если это благословение связано с исполнением какого-то условия, оно все равно сбывается. Когда Моше получил от Всевышнего такое предложение, а давай я уничтожу еврейский народ, и от тебя произведу новый, произведу от тебя народ великий, Моше, как мы помним, отказался, сказал, сотри меня из книги, если ты собрался такое делать. Но благословение сбылось на Рехавии, и поэтому сыновья Рехавии размножились и так и стали великим народом. Это такой хэппи-энд всей этой истории. Все-таки потомки Моше стали великим народом в Израиле. Сегодня квартал Рехавия в Иерусалиме и Ган Элиэзер, сад Элиэзера, который в нем, это в память о этом самом потомке Моше. А мы на этом остановим наш рассказ. Много из того, что я здесь сказал, это мнение разных учителей. Ничего из сказанного здесь не является истиной в последней инстанции. Снова это попытка реконструкции, зарисовки из жизни живых людей, живого Моше, живой Цепуры и всех остальных. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет его слова, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять больных. Поддержит и укрепит всех тех, кто находится рядом с больными, кто сопровождает их, даст им силы, терпения, крепости. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердца каждого, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами всем изобилием своих благословений. Доброго и светлого праздника Суккот. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.